Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня отсутствует Виталий Домарский. В гостях у меня историк танкостроения Михаил Борятинский.
Здравствуйте. Добрый вечер.
И тема нашего сегодняшнего разговора – это танк КВ. Судьба человека, судьба машины. Ну, наверное, начнем с того, как создавался КВ. Откуда возникла идея и кто ее воплощал. Ну, а там по мере продвижения будем обсуждать другие вещи.
Ну, начать надо, видимо, с того, если уж не забираться далеко в лес, что в 30-е годы на вооружении Красной Армии уже состоял тяжелый танк. Это многобашенный, пятибашенный, если быть точным, танк Т-35. В принципе, единственная в мире серийная машина с таким количеством башен.
Ну, еще Т-28.
Ну, там все-таки три башни. Вот, там, ну, в общем-то, тоже, по большому счету, Т-28 тоже можно считать, что это единственная в мире серийная машина, потому что, ну, были еще трехбашенные танки у японцев, был у немцев трехбашенный танк в 30-е годы создан, но там их количество исчисляется штуками. А танков Т-28 было около 600 изготовлено, танков Т-35 – 61 машина. Но, да, значит, предназначение этого танка было, ну, тогда это формулировалось достаточно таким сложно воспринимаемым на сегодняшний слух термином, как танк для качественного усиления танковых соединений при прорыве сильно укрепленных оборонительных полос. То есть там идея какая была, если кратко, да, вот этой многобашенности, она восходила с корнями к Первой мировой войне. Если мы вспомним танки Первой мировой войны английские, то у них вооружение размещалось в спонсонах. Да, то есть с бортам корпуса, с боков были такие, значит, приливы по типу корабельных спонсонов, в которых стояли пушки или пулеметы, а впоследствии и пушки, и пулеметы. То есть как бы замысел глобальный был какой, что танк перпендикулярно, значит, под прямым углом пересекает окоп, он может остановиться и вести огонь вдоль траншеи, уничтожая живую силу противника. Вот. Здесь идея была где-то примерно аналогичная, значит, что как бы вот уничтожение огневых точек, уничтожение пехоты в траншеях, поэтому, значит, были пулеметные башни, пушечные башни с 45-миллиметровыми пушками, на которые возлагалось в том числе и борьба с вдруг, если появятся вражеские танки, да, и главная башня с 76-миллиметровой пушкой, которая стреляла фугасными снарядами, соответственно, для уничтожения, опять-таки, каких-то долговременных огневых точек. Ну, надо сказать, что проверить в бою эту концепцию не удалось. То есть, как бы,
вообще ни разу.
Ну, ни разу, потому что если даже Т-35 на момент создания поставленной задачи отвечал, а он, в принципе, отвечал вот, по состоянию на 1932-1933 год, в общем-то, он соответствовал. То к тому моменту, когда он реально мог вступить в бой, 41-й год, он, конечно, уже устарел безнадежно. И морально, и технически машины, один полк был ими укомплектован, по-моему, в 43-й танковой дивизии, 8-й мехкорпус. И практически все машины были потеряны вне соприкосновения с противником. То есть в бой они так и не вступили. От ударов авиации, в основном по техническим причинам вышли из строя. То есть,
ни одного прецедента боевого применения не зафиксировано.
В принципе, да. Ну, формально можно считать, что один танк принимал участие в обороне Москвы. Это в сводном полку военной академии механизации и моторизации был один танк Т-35. Но, опять-таки, фактов его боевого применения нет, а в известном фильме «Оборона Москвы», где есть эпизод, когда танк Т-35 там рассекает по снежному полю, и за ним бежит пехота с криками «Ура!», то это, в общем-то, танк, который находился в распоряжении казанских курсов усовершенствования технического состава бронетанковых войск. Снимался этот эпизод в глубоком тылу, и, в общем, никакого отношения к реальным боевым действиям он не имеет. Ну, надо сказать, что факт устаревания танка Т-35, его несоответствие, стал ясен уже где-то в районе 1936-1937 года. И начались разные работы, значит, было много проектирования различного по его усовершенствованию. В металл в итоге были воплощены две разработки. Это танк СМК Сергея Мироновича Киров, аббревиатура, разработанный на Ленинградском Кировском заводе, и тяжелый танк Т-100, разработанный на заводе номер 185. Это опытный завод, который был выделен в самостоятельное производство из завода номер 174. Ну, не буду номерами этими сыпать. Это бывший Обуховский завод, бывшее танковое производство Обуховского завода. Завод номер 174, из него выделили опытное производство. Вот там был разработан танк Т-100. Разрабатывались они по одинаковому техзаданию. Первоначально должны были быть трехбашенными. То есть две башни с 45-миллиметровыми пушками, одна с 76-миллиметровой. Там разные тоже были схемы расположения. Но в итоге одну башню сняли. Из с них остались две башни. Они были линейно возвышены, то есть вдоль продольной оси корпуса, значит, одна над другой, как, ну, по корабельному типу, скажем так. Считалось, что вот, опять-таки, вот 45-миллиметровая пушка – это вот борьба с бронетехникой противника, 76-миллиметровая пушка – это в основном борьба с долговременными огневыми точками, с пехотой. Ну, и параллельно с этим, как бы в параллель этому процессу, да, машины проходили испытания, да, в общем, довольно успешно. И СМК, и Т-100, в общем, показали достаточно неплохие результаты, надо сказать. Вот. Обе машины были оснащены, правда, бензиновыми двигателями. Параллельно с этим, как раз вот в этот период времени, в СКБ-2 Кировского завода работала группа дипломников.
Студентов.
Да, ну... уже, так сказать, выпускников, которые занимались дипломным проектированием, и начальник КБ, СКБ-2, Котин, он предложил им...
Тоже весьма молодой.
Поучаствовать в процессе, и предложил как вариант посмотреть, что получится, если убрать одну башню и сделать однобашенную машину. И совершенно неожиданно, насколько я понимаю, в общем-то, и для самого Котина, и для других специалистов, машина-то получилась достаточно удачной. Она получилась компактней, потому что основной недостаток и танка СМК, и танка Т-100 – это была их большая длина. То есть отношение длины к ширине, вообще-то, L к B, как, значит, обычно это пишется, является одним из основных показателей маневренных качеств танка. Чем меньше это соотношение, тем танк более поворотливый.
Ну, да.
Вот, скажем, вот «Тигр», да, при всем его, так сказать, при всей его массивности, да, вот большая машина, он имел очень маленькое соотношение ширины к длине, и за счет этого он разворачивался на пятачке. У него было соотношение длины, ширины и длины меньше, чем у 34-ки. А СМК и Т-100 унаследовали за счет вот этого линейного расположения башен достаточно большую длину от Т-35. То есть они были длинные и узкие. Ну, относительно узкие. Вот. КВ получился... Да, еще не КВ, еще вот этот вот танк, значит,
у него какое-то вообще значение было? Или просто дипломная работа группы студентов?
Вы знаете, я думаю, что на начальном этапе, скорее всего, просто дипломная работа группы студентов. Да, надо сказать, конечно, что студенты работали не сами по себе. Эту группу как бы курировал один из ведущих специалистов СКБ-2 Ермолаев. Ну, короче говоря, в общем, проект пошел. Начал получаться. И на определенной стадии ему дал Котин зеленый свет тоже этому проекту, как инициативная, значит, работа. Ну, соответственно, открыто финансирование было, заводское еще не такое, государственное. Вот. И началась уже детальная работа над проектом, и, в общем-то, впоследствии началось изготовление опытного образца. Все эти опытные машины после изготовления были... Да, здесь одно «но». Значит, о чем надо сказать. Первый вариант КВ тоже был двухпушечный. Да. То есть отказаться сразу от вот этого вот разделения вооружения, пушка противотанковая и пушка, ну, условно, противопехотная и противофортификационная, сразу, ну, было сложно, видимо.
Ну, ну по всей плюс... видимости, в контексте тех заданий.
Да, в контексте тех заданий, конечно. Вот, поэтому пушки стояли в одной маске. Фактически это был, да, параллельно спаренный лафет из 45-миллиметровой и 76-миллиметровой пушки.
Мягко говоря, не очень удобно.
Да. Это очень быстро выявилось, потому что обслуживать две эти арт-системы в одной башне было, конечно, очень непросто. И в этом отношении танк даже проигрывал с точки зрения скорострельности, эффективности огня, проигрывал двухбашенным машинам. Вот.
Но шасси было уже КВ-шное.
Шасси было, ну, шасси было, строго говоря, СМК-шное, но укороченное.
То есть, на сколько катков?
Оно было укорочено на один каток.
Всего на один?
Да. Угу. У СМК было 7, по-моему, опорных катков, да, у КВ 6. Вот. И на определенной стадии, когда уже машина была изготовлена в металле, они были продемонстрированы уже руководству. Но тут начинаются разные истории и разные байки.
И толкования.
Да, и толкования. Ну,
начнем с байки, почему название Климент Ворошилов. Не Иосиф Сталин, не, я не знаю, маршал Тимошенко.
Ну, видимо, то есть, конечно, в общем, история умалчивает официальная. Но, видимо, все-таки определенную роль сыграло, скажем так, личные отношения Котина с Ворошиловым. Вот, может быть, там лично с самим Ворошиловым у него не было каких-то там уж дружеских отношений. Но, скажем, его супруга была дочерью друга Климента, значит, Ефремовича Ворошилова, еще по Луганску, по подпольным, значит, делам, еще дореволюционным, по гражданской войне. Вот. Мне попадалась информация, что она воспитывалась даже в семье Ворошилова. Познакомились они во время учебы, она тоже училась на факультете механизации и моторизации военно-технической академии имени Дзержинского в Ленинграде. Значит, группой конструкторов на... Не конструкторов, а испытателей, танкистов-испытателей на Кировском заводе руководил сын Ворошилова, Петр. Вот. Возможно, так сказать, вот это такой личностное, личное, как бы вот контакт вот с Ворошиловым, с его семьей, возможно, это повлияло на название танка.
Ну и потом, вот, в контексте конъюнктуры того момента, Сергей Миронович Киров как-то уже...
Ну,
не
да,
так, чтобы
хотя вроде как бы он ушел из жизни, так сказать, героем-революционером, его как бы после этого, после его смерти, не будем сейчас уже эту тему развивать,
ну,
да?
Да,
вот, об этом много сказано уже, как бы его не приравнивали к врагам народа, и Киров как бы это был, крейсер Киров у нас был, и Кировский завод, и
ну,
все
да,
как бы, и город Киров до сих пор, да, то есть тут Сталин как бы... Его, господи, как это говорится-то, к лику святых, скажем
ну,
так,
да,
причислил. Вот. Но, тем не менее, да, конечно, на тот момент название Клим Ворошилов, все-таки нарком обороны, действующий, здравствующий руководитель, оно, так сказать, было,
как-то лучше.
Было, да, лучше смотрелось. Вот. А байка, вот связанная, скажем, вот этот вариант отхода от двухбашенной схемы к однобашенной, связан с обсуждением проектов у Сталина. И во многих источниках фигурирует такая, значит, фраза, которую Сталин... Ему представляли макеты. И он снял с макета одну башню со словами, которые широко цитируются: «Не будем делать из танка Мюр и Мерилис». Ну, для тех, кто не знает, Мюр и Мерилис – это то, что сейчас ЦУМ в Москве, центральный универмаг, его старая часть, только не новая, а старая часть. То есть здание такое в стиле модерн, по-моему, в архитектуре, в общем, такое дореволюционное еще. Значит, вот он до революции назывался Мюр и Мерилис. Значит, то есть Сталин имел в виду, что не будем делать вот такое вот какую-то многоэтажную, много такую вот вычурную конструкцию. Вот. Но на самом деле все было решено значительно раньше. То есть была такая, был такой разговор, не было такого разговора. В общем, от этого ровным счетом никакого значения не имеет это, потому что КВ уже был в этот момент в металле.
Одна машина.
И, да. И его, и тут сталинских, сталинского желания, да, не было. Я думаю, что это, скорее всего, возникла еще байка в литературе еще до 1953 года, которая приписывала товарищу Сталину очередной, так сказать, инженерный его гениальный поступок и так далее. Вот. Но как бы решение все равно было еще не было принято. Вопрос был открыт, какую машину принимать, потому что, скажем, на показательных, на показе в известном в Кубинке в 1939 году, осенью 1939 года, где демонстрировался и КВ, демонстрировались СМК и СТО, и Т-100, они, в общем, произвели на всех сильные впечатления. И надо сказать, что на многих даже большее впечатление произвели двухбашенные машины. Ну, они выглядели, в общем-то,
ну, да, так солиднее. Эпатажнее.
Да.
Тут вопрос возникает такой, само по себе, такое явление, как танк, созданный группой студентов. И с трудом представляется, ну, нечто подобное, возможно, сегодня.
Нет, ну здесь, во-первых,
стечение обстоятельств.
Здесь, конечно, нельзя понимать буквально, что он был создан группой студентов. Студенты, видимо, на этой, они участвовали на стадии эскизного проектирования. То есть эскизный проект, не более того. То есть сама идея. Вот они, им дали задание, они вписали две эти пушки в одну башню, соответственно, значит, укоротили машину. То есть, ну, это было на стадии эскизного проекта, то есть до реального проектирования, серьезного уже, технического даже проектирования, я думаю, что у группы студентов дело не дошло.
Ну и вот, фамилии этих ребят история не сохранилась.
Да, история не сохранила. Вот, потому что уже на более серьезном этапе уже конструкторская бригада работала, СКБ-2 во главе с Ермолаевым. То есть, как, ну, бы, да, здесь
люди почтенные.
Да, уже люди вполне. Потом Духов занимался, уже, значит, был ведущим инженером машины. Вот. Когда, ну, уже практически на стадии воплощения в металл и позже. Началась Финская война. И возникло, в принципе, вполне здравое решение отправить эти машины на фронт. Сформировали роту с заводскими экипажами. Придали ее 20-й тяжелой танковой бригаде, вооруженной танками Т-28, которая воевала на Карельском перешейке, на основном направлении, главном, ударном. Вот. И машины, в общем, двинулись в бой. И, надо сказать, конечно, в общем, были значительно более эффективны, чем танки Т-28, безусловно. Ну, боевой путь СМК был недолгим, он подорвался на фугасе и застрял между нашими и финскими позициями. Эвакуировать его не удалось, потому что просто, в общем, были проблемы со средствами эвакуации, ну, традиционные для красной, для танковых частей Красной Армии. Но плюс еще, чтобы эвакуировать почти 60-тонную машину,
ну, да,
нужно было там запрягать очень много всего. Его пытались сдернуть двумя танками Т-28, но, в общем, это
не получилось.
И он там простоял до конца боев. Вот. Ну, опять-таки, там было много разных историй. Там, значит, была история, что финны украли, сняли крышку люка, значит, чтобы там состав брони, значит, узнать. Ну, в общем,
Вряд ли оно им, ну, сильно это, было нужно.
Да, я думаю, что, ну, в общем-то, и в принципе, в основном это такие охотничьи рассказы, связанные с этой машиной. Вот по результатам боев уже однозначно выявилось преимущество КВ. Там было несколько машин КВ, причем уже однопушечные. К этому времени от второй пушки отказались. Заменили спаренным пулеметом просто ее. Ну, в принципе, спаренный пулемет был и в двухпушечном лафете, но здесь остался уже только он. Вот. Машина себя показала очень неплохо, значительно лучше, чем Т-100 и СМК. Вот. И уже как бы двухбашенным машинам улицу закрыли. Вся дальнейшая разработка уже продолжалась по КВ. Более того, именно по результатам вот финской войны началась экстренная разработка танка КВ-2, вооруженного 152-миллиметровой гаубицей, как машины, именно предназначенной для разрушения дотов. Но испытать его не успели, война закончилась. Вот, то есть он уже боевое крещение получил в Великую Отечественную в 1941 году.
Ну да. После этого, насколько я понимаю, оценив все достоинства этой машины, ее срочно запускают в относительно массовое производство.
Ну, в общем, почему относительно массовое? Для тяжелого танка это, в общем...
Ну, до начала войны-то их выпустили не так уж много.
Но, ну как, около 500 машин, в общем, это уже очень много. Такого количества тяжелых танков, надо сказать, не было ни у кого. Ну, вот, в принципе, то есть, причем КВ был на тот момент был полноценный тяжелый танк, потому что, скажем, немецкий Т-4, он по немецкой классификации был тяжелым.
19 тонн.
Да, нет, ну почему, Т-4 24 тонны. Ну, там и в первой модификации, да.
Ну, да.
А, ну уже к 41-му, там уже за 20 все это перевалило, где-то к 24 тоннам подошло. Но машина-то, в общем, была средняя. Просто у немцев была классификация по калибру пушек. Если была 75 мм пушка, он считался тяжелым. Они только в 43-м году сменили классификацию уже по боевой массе.
Да. Ну да, соответственно, он был на 10 тонн легче, чем 34-ка.
Да, нет.
Т-4,
нет, но 34-ка первая 26 тонн весит.
26.
Да, то есть они были, в принципе, ровесники, да. Ну, полегче даже четверка была. Вот. А КВ, в общем...
Ну, однозначно тяжелый.
Да, 50 с лишним тонн. 52 тонны, по-моему, КВ-1.
При этом у него была достаточно хорошая проходимость.
Надо сказать, как это не парадоксально звучит, но по состоянию на 41 год КВ был современнее, чем Т-34. Причем по многим позициям, и по конструктивным, и по концептуальным. У КВ был экипаж из 5 человек изначально. У 34-ки, как мы знаем, было 4 человека, что, в общем, уже было недостатком в 41-м году. В КВ, значит, 5 человек. Даже при том же то, что он был также вооружен, это был, в общем, наверное, главный недостаток. Что он
ну,
был...
об этом мы уже после новостей поговорим. Но у нас еще минута есть, вот возвращаясь к его инновационным характеристикам. Что давало наличие 5 человек?
Это командир. То есть освобожденный от обязанностей наводчика или заряжающего командир. Это был первый, ну не первый, да, на Т-28 и на Т-35 были освобожденные командиры. Но эти машины, понятно, что они уже были устаревшие. А вот из поколения современных танков, это был первый советский танк, где было полное функциональное разделение всех членов экипажа. Вот как на немецких танках. На них вот и на тройке, и на четверке были экипажи из 5 человек. Да. И это им давало ощутимые преимущества перед Т-34.
На этом мы должны прерваться на несколько минут для того, чтобы вышел выпуск новостей и прозвучала столь любимая всеми реклама.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Напоминаю, что у меня в гостях историк танкостроения Михаил Борятинский.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Напоминаю, наш телефон для смс-ок. Это 970-45-45. Ну, код Москвы, естественно. Итак, мы остановились на том, что КВ был... в определенных аспектах куда более современным и продвинутым танком, нежели тот же самый Т-34. Остановились на пятом члене экипажа, на командире, который был освобожден от роли наводчика и мог наблюдать за полем боя, принимать решения куда быстрее, оперативнее и эффективнее.
Это, в общем, немаловажно, потому что, скажем, командир на Т-34, перед ним стояла вечная дилемма. Чем, собственно, заниматься? Если выполнять функции наводчика, то выполнять функции командира он был уже не в состоянии. Если выполнять функции командира, то есть вести наблюдение за полем боя, за другими, значит, машинами в своем, значит, подразделении, пусть даже он не командир подразделения, но он должен смотреть, а куда движутся, следить, во всяком случае, особенно в ситуации, когда, в общем, на большинстве советских танков еще не было радиостанций, вот, нужно было следить за действиями командирского танка. Вот. Дальше. Значит... То есть, когда он был наводчиком, значит, он всего этого делать не мог. КВ командир был свободен от этих обязанностей.
А с точки зрения обзора, Т-34 страдал очень...
На КВ было получше с обзором. На КВ, в общем, и количество приборов наблюдения было достаточно много. У него, конечно, был недостаток. На нем не было командирской башенки у командира. И командир располагался не как бы, как мы привыкли, да, традиционно, там, у немецких танков, например, он сидел по центру сзади, да, и башенка, соответственно, располагалась сзади. На наших танках уже второго периода войны командир обычно сидел слева за наводчиком, и командирская башенка располагалась слева. На КВ командирской башенки не было, а командир располагался справа от орудия. Вот. Но у него был панорамный, командирская панорама, прибор наблюдения, с помощью которого он мог вести круговой обзор. По периметру башни было установлено несколько перископических приборов наблюдения, через которые могли вести наблюдение и заряжающий, и наводчик, значит, при необходимости. Вот. И два члена экипажа находились в корпусе впереди. Это, соответственно, механик-водитель и стрелок-радист. Значит, вот это первый момент. То есть уже вот это вот экипаж из пяти человек, это уже более продвинутая концепция. По многим другим параметрам он, если не уступал, то превосходил 34-ку, например. Ну, опять-таки, сварная конструкция корпуса. Ну, 34-ки тоже сварная. То есть в этом плане то же самое. Хотя, скажем, форма корпуса и башни у 34-ки, она как бы более совершенна с точки зрения снарядостойкости. Но, скажем, у КВ это компенсировалось большей толщиной броневых листов. У КВ была торсионная подвеска, в отличие от пружинной, в общем-то, архаичной уже для 41-го года подвески на 34-ке. Вот. Торсионная подвеска в то время, это была, в общем, супер.
Ну, у немцев тоже была торсионная.
На тройке, а на четверке нет. На четверке была на листовых рессорах. И, в общем, на многих западных танках всю войну, так сказать, не было торсионной подвески. У американцев не было торсионной подвески.
Ну, у них тележки были на Шерманах.
Ну, да, у них были тележки. Но, опять-таки, это, в общем, можно много рассуждать о достоинствах, недостатках. То есть, вот эта внешняя система подвески, она освобождала корпус. Там не было торсионов по днищу корпуса. Но факт остается фактом. В послевоенные годы все, практически все танки во всем мире делаются с торсионной подвеской. Ну, последние годы там уже гидропневматическая, но это уже современные концепции. А, скажем, 50-е, 60-е годы только торсионная подвеска, она стала лидирующей в этом отношении.
Ну и потом еще один немаловажный фактор, это то, что катки у торсионной подвески значительно компактней. И с точки зрения работы экипажа поменять каток, допустим, на Т-34 или на «Тигре» или на «Пантере» и поменять каток на четверке, тройке или на КВ, это две больших разницы.
Ну, это да, это верно. То есть размер катка, конечно, он имеет значение, безусловно. Вот. Ну, двигатель такой же, как на 34-ке, тот же В2, ну, в форсированном варианте до 600 сил. Правда, здесь крылась и некая такая каверза, потому что, в общем, двигатель-то был ненадежный, еще В2 был недоведенный, моторесурс был маленький, и в форсированном варианте он был еще меньше, этот моторесурс.
А реально сколько?
Ну, скажем, на Харьковском заводе номер 75, главном производителе двигателей В2 и разработчики, да, его, к лету 41-го года добились, с большим трудом удалось добиться стендового моторесурса в 100 моточасов. Вот. Ну, стендовый моторесурс, понятно, то есть двигатель стоит эталонный. На стенде в помещении, это фактически эталонный моторесурс. Реальная эксплуатация, естественно, двигатель эксплуатируется танковый в жутких условиях, то есть там нагрузки чудовищные. И, конечно, хорошо, если половину этого моторесурса отрабатывали двигатели, то есть очень маленький. Но самый большой недостаток КВ – это была его коробка передач. Вот. Мне совершенно непонятно, до сих пор я не могу понять, почему вдруг Духов взял в основу разработанной для КВ коробки передач американскую конструкцию начала 20 века. То есть совершенно непонятно. То есть, скажем, в немецких источниках я встречал такую информацию, когда они изучили КВ трофейные, они поразились, что, в общем, современная вполне машина, которая, в общем, они как бы по многим параметрам значительно превосходят их собственные танки. Коробка передач, как было написано, заимствованная с американского трактора Holt, там, 1912 года. То есть, совершенно...
Ну, а почему, на самом деле? То есть, никаких предположений не существует?
Да, вот пока нет.
Вот это вот... И так с этой коробкой он и ездил? Ну, или потом что-то сделали?
Ну, потом сделали на КВ-1С, поставили уже планетарный механизм поворота, разработанный Шашмуриным, там новая была, значит, система, потом они перешли на ИСы уже, то есть там была нормальная уже коробка. Но вот первые КВ вот выпуска 41-42 года, они все были с этой коробкой, и, конечно, в общем, достаточно большое количество машин, особенно в 41 году, было потеряно именно из-за поломок в этой коробке передач.
Ну, и у 34-ки с коробкой.
Ну, у 34-ки тоже была коробка, на самом деле, не лучшая. В общем-то, хоть она, не знаю, была не от Холта, но, в общем, тоже надвижные шестерни. Ну, не знаю, да. Сейчас все автомобилисты, можете себе представить, на современной коробке все с синхронизаторами, да? Трудно представить себе коробку без синхронизаторов. А здесь были надвижные шестерни. То есть, фактически, передача... Коробка не выключалась практически. То есть, ну, передача, да, переключалась при вращении. То есть, нужно было умудриться воткнуть,
да,
передачу.
Попасть.
Попасть. Вот. Это могли сделать только очень опытные механики-водители. Вот. К тому
которых
же, в общем,
не было.
Которых практически не было. Вот. Поэтому, скажем, на 34-ке... Ну, по КВ у меня нет, к сожалению, такой статистики. Но по 34-ке я знаю такой факт, что просто включалась вторая передача. Стартовая. На 34-ке она была стартовая. Снимался ограничитель оборотов с двигателя, и танк ездил на второй передаче.
Ну,
потому,
да,
что переключить ее было уже невозможно. То есть меняли, ну, как своего рода, как на автоматической коробке. То есть скорость менялась педалью газа. Надавишь, значит, на педаль
поедешь.
Газа, поедет быстрее, значит, соответственно,
отпустишь
медленнее. Вот. Отсюда и вот эта вот сложность переключения коробок передач на советских танках начального периода войны.
И их недолговечность.
Вызвала еще дополнительную функцию неофициальную стрелка-радиста, как на Т-34, так и на КВ. Помогать.
Тянуть рычаг.
Помогать механику-водителю переключение передач.
Ну да.
Вот. Надо сказать, что мы вот часто именуем членов экипажа, да, но это как бы такое современное наименование. Тогда они были несколько другими. Тогда, скажем, был не наводчик, командир орудия, не командир танка, командир башни мог называться. То есть там были,
ну,
свои,
да,
нюансы. И вот стрелок-радист, например, на КВ, у него было второе официальное именование — помощник механика-водителя.
Ну,
вот,
да.
То есть, собственно говоря, чем он и занимался. Вот, порой при помощи кувалды.
Да.
Вот, то есть, надо
живо
сказать...
Живо себе представляю, вот, что происходило с шестернями, когда...
Ну, все это, естественно, сыпалось очень быстро. И, конечно, во всяком случае... Львиная доля вот брошенных танков и Т-34, и КВ летом 41 года – это именно вот отказы
коробки.
Тем более, что экипажи были неподготовлены, и ремонтники не знали новых машин, никто не понимал, что с ними делать. То есть, скорее всего, даже многие, скорее всего, не могли идентифицировать, собственно, что произошло. Поэтому танки
вот
бросали.
Да, если взять, допустим, машины довоенного периода, такие как Т-26, БТ, там коробки тоже были?
Не, ну, Т-26 была английская коробка, там машина-то английская,
ну, да,
собственно, в базе. На БТ была коробка такая же, как на 34-ке. Но вот это все-таки легче в 3 раза, почти в 2. Вот. И там это несколько проще.
То есть самым слабым местом у нас, по сути, в танкостроении до войны и в начале войны были коробки.
Ну, коробка – это редуктор, в общем. Это, скажем так, достаточно продвинутый продукт инженерной мысли. Вот. Ну, это отражало, в общем-то, уровень технологичный, реальный. Уровень технологии Советского,
ну, да,
Союза.
Инженерии.
Да.
Возвращаясь к его достоинствам, броня, естественно. Вот у меня в контексте массы КВ всегда возникал вопрос, а почему на него не поставили более мощное орудие? Вот есть 34-ка, на ней стоит 76. Хорошая пушка, как бы соответствующая размерам, параметрам танка. Тут здоровая дура, и, казалось бы, ну хотя бы ну 85, если не 100. Почему?
Вы повторяете слово в слово главную претензию танкистов. И фактически то, что Катуков говорил Сталину в 1942 году, когда он ему сказал, что нам КВ не нравится. Сталин очень удивился. Катуков говорит, ну а как? Что хорошего-то? Машина вдвое тяжелее Т-34, менее подвижная. И при этом вооружена такой же пушкой, как и Т-34. То есть никаких боевых преимуществ. Если бы на нем была бы пушка мощнее, ну, то да. Ну, можно было бы мириться с этими недостатками. Вот. Ну, скажем так, реально серийной танковой пушки большего калибра на постоянии на 41 год у нас просто не было. Разрабатывались, были опытные образцы с 85-миллиметровой пушкой КВ. Есть, кстати, фотографии этих машин, длинноствольная 85-миллиметровая пушка, но там с КВ история такова, что на какой-то стадии, еще в довоенный период, его практически перестали совершенствовать, потому что заводское КБ, СКБ-2 занялось проектированием новых танков в развитии линии КВ. Это КВ-3, известный, значит, такой проект был, КВ-220, КВ-4, и вплоть до КВ-5. Это уже, так сказать, сверхтяжелый фактически танк, да, ну, там, не сродни Маусу, конечно, по массе, но тем не менее.
А зачем?
Вызвано это было якобы информацией о том, что в Германии разрабатываются новые танки, значит, с более мощной броней и мощными пушками. Ну, надо сказать, что после заключения пакта о ненападении наши делегации ведь ездили в Германию, и немцы достаточно откровенно показывали свою технику. Более того, тройку, например, они вообще продали, и она испытывалась на полигоне в Кубинке. Но почему-то наши не поверили немцам. Вот это парадокс. Вот во всем остальном поверили, вот то, что они не нападут, почему-то поверили, а вот что вот у них эти вот танки, это реально то, что у них на вооружении, не поверили. Вот парадокс. Решили, что им показывают старую технику, а на самом деле у немцев более мощные танки. Но дыма без огня нету. Как известно, примерно в это время в Германии действительно реально шли работы по созданию перспективных образцов танков, которые в итоге закончились «Тигром» и «Пантерой». Но на тот момент они были настолько далеки от завершения, реально в войсках ничего, в общем, подобного не было. Поэтому, в общем, тут какое-то вот такое массовое помутнение рассудка можно рассматривать.
Да.
Больше того, были не нужны не только те танки, которые разрабатывались. В принципе, был не нужен даже сам КВ. У него не было противника в 41-м. Потому что 76-миллиметровая пушка и на Т-34, и на КВ, она поражала любой немецкий танк. Причем больше того, не просто поражала, главное было попасть, неважно куда.
Ну да.
Просто попасть бронебойным снарядом. Если немцам нужно было обязательно из своих пушек попасть, там вот надо либо в борт, с какой-то там дистанцией, с какой-то там по каким-то углом. Они стреляли по КВ, пытаясь заклинить башню, потому что пробить броню не могли. Вот нужно было стрелять только вот в срез, где, значит, башня заканчивается, потом поставили, перестали приваривать броневые планки, чтобы прикрыть место стыка. То КВ и Т-34 достаточно было просто попасть куда угодно. И немецкий танк выходил из строя. То есть КВ со своей 75-миллиметровой броней был не нужен в 41-м.
Ну, может, и нужен, если бы его использовали.
Нет, ну, понятно. Я имею в виду, не нужен в каком смысле? Что у него не было реального противника. То есть не было у немцев танка, сопоставимого с КВ. У немцев танк против КВ, появившийся на фронте, это «Тигр», который появился осенью 42-го года. И здесь судьба сыграла с КВ вторую злую шутку. Он устарел моментально.
Ну да.
Вот как только на фронте появился первый «Тигр», КВ, все, он устарел моментально.
Ну да.
Со своей 76-миллиметровой пушкой. То есть он никакой опасности для «Тигра» уже не представлял.
Ну, по сути, можно сказать, герой одного сезона.
Ну, в общем, да. В общем, да.
Да, а возвращаясь к упомянутому КВ-2, которые должны были разрушать фортификационные сооружения вот с этой безумной гаубицей 152 миллиметров, как они себя показали, если как-то себя показали?
Ну, порой можно встретить такие вопросы, а вот КВ-2 это вообще танк или самоходка? Ну, КВ-2, конечно, танк. Ну, во время Второй мировой войны было такое понятие «штурмовой танк» или «танк огневой поддержки». Такие машины были, в общем-то, у всех. Кстати, в Красной армии до войны тоже такой танк был, БТ-7А, вооруженный, значит, это БТ-7, с увеличенной по размерам башней, вооруженный 76-миллиметровой пушкой. Такие танки были у англичан, вооруженные тоже гаубицами, значит, 94-миллиметровыми, там, значит, 76-миллиметровыми гаубицами. Но реально танка вот с вращающейся башней, с гаубицей, с орудием 152 миллиметра не было ни у кого.
Монстрическая вещь, на самом
деле.
Да,
монстрическая вещь. Выглядел он, конечно, чудовищно. Да, выглядел он, конечно, чудовищно. Ну, я уже говорил, что создавалась эта машина вот на фоне боев на линии Маннергейма для уничтожения дотов. Зачем их начали делать в таком количестве впоследствии? Ну, в общем, тут сказать трудно. Ну, некоторым западным историкам, некоторым бывшим нашим соотечественникам, ныне обитающим на Западе, это дает в руки аргумент, что, значит, как бы Советский Союз готовился сокрушать какие-то оборонительные линии. Вот, хотя, в общем, оборонительных линий, скажем, на пути от советской западной границы к границе Рейха не было никаких, по большому счету. Сокрушать было нечего. Но если только там уже непосредственно на подступах к Берлину.
Ну, опять против финнов воевать, наверное.
Ну, наверное.
Добить линию Маннергейма.
Да. Так она уже была занята же.
Ну да, ну еще раз добить.
Вот. Они испытывались, кстати, он испытывался действительно реально по стрельбе по дотам линии Маннергейма. Конечно, показал себя очень хорошо, потому что...
Ну да.
Ну так, там стояло танковый вариант полевой гаубицы М-10, современного, в общем-то, орудия, созданного накануне войны. То есть машина была очень мощная, безусловно. Показали себя, ну как, ну бронебойных снарядов этого калибра не было. Ну, надо сказать, что...
Да были ли они нужны?
У нас были проблемы и с 76-миллиметровыми бронебойными снарядами. Практически считанные танки Т-34 и КВ в 41-м имели в боекомплектах эти снаряды.
Не успели сделать?
Да, не успели. Нет, сделать-то, может, и успели. Завести не успели. Там много чего не успели. Дистопливо не успели завести. Снаряды не успели завести. Много всего было.
Да, экипажи не успели.
Не успели, обучить. Да, обучить.
Потому что это же ведь все накладывалось параллельно в расформировании мехкорпусов и формирование бригад.
Я бы сказал, что это все наложилось на фактический разгром советских танковых войск накануне войны собственными руками.
Да.
То есть войска были практически уничтожены. Это вот ответ, да, на тоже часто встречающийся вопрос. Вот у нас были такие хорошие танки Т-34 и КВ, да, современные, все их было много, ведь на самом деле 1500. У немцев самых современных их машин Т-3 и Т-4 вместе было меньше. Вот. И спрашивается, почему же мы такой танковые войска Красной Армии понесли такой сокрушающий разгром? Да потому что войск как таковых не было. В 40-м году они еще были, а в 41-м их уже практически не было. Это были массы людей, техники, да, которые в какие-то были облечены в какие-то организационные формы, но не до конца. Там, скажем, у моторизованных дивизиях у пехоты не было не только автотранспорта, но и винтовок могло не быть у пехоты элементарно. Вот. Пополнение могло прибыть накануне войны, призывники из Туркестана, скажем, как в одну из моторизованных дивизий, 6 тысяч пополнений всей Средней Азии. Из 6 тысяч человек русский язык знал человек 100.
Да, а танк не видел ни один.
Да. Да я думаю, что там и паровоз никто не видел.
Да, ну, к сожалению, мы должны завершить нашу сегодняшнюю часть разговора, и я предлагаю...
Мы недалеко продвинулись.
Ну, начнем обсуждать боевые действия, боевое применение. Если вам будет удобно, на следующей неделе, если нет, то... Когда вам будет удобно.
Ради Бога.
Да. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы прощаемся на неделю, чтобы вновь встретиться во время эфира программы «Цена Победы». Всего доброго.
До свидания.
Сидор Ковпак, один из главных партизан времен Великой Отечественной. Он один из организаторов партизанского движения на Украине. Сперва командир Путивльского партизанского отряда, а затем соединение партизанских отрядов Украинской Сумской области. Начало пути весьма привычно для советских маршалов и генералов. Первая мировая, а вслед за ней гражданская война. Первую мировую он проходит заметно. Участник Брусиловского прорыва, а Георгиевским крестом его награждает лично император Николай II. Во время гражданской сперва на Восточном фронте, а затем на Южном, против Врангеля и Деникина. На военной службе после гражданской войны Сидор Ковпак остается не так долго. Служит военкомом, а потом работает в горисполкоме. В строй возвращается лишь с началом Великой Отечественной, уже как активный член партизанского движения. Цифры и статистика говорят сами за себя. 10 тысяч километров. Именно примерно такие расстояния в общей сложности прошли соединения Ковпака в тылу у врага. Были разбиты гарнизоны противника в 39 населенных пунктах. Уже к середине войны Ковпак получает звание генерал-майора, он герой Советского Союза и весьма заметная личность. Его партизанам ставят памятники, а сам Ковпак после войны пишет книжки воспоминаний, что, похоже, норма для советских военачальников. У Ковпака это от Путивля до Карпат и из дневника партизанских походов. Книги эти пишутся во время не столь суетного пребывания на различных постах в Президиуме Верховного Совета Украинской ССР.
Программа «Цена победы».